В Москве 9 часов 30 минут. Мы начинаем наше заседание корпоративной среды для, скажем так, для двух категорий слушателей, для наших эмитентов и для арбитражных управляющих, приглашали на сегодня. Наша, как мы обещали и договаривались, прямая трансляция идет каналу YouTube, поэтому ссылка всем отправлена, желающие могут познакомиться и подключиться. Есть там кто-то сейчас? То есть пока мы работаем в штатном режиме. Итак, сегодня у нас тема увеличения уставного капитала в процедуре банкротства как способ прекращения процедуры банкротства. То есть сочетание двух законодательных норм, а именно корпоративного права и законодательства о банкротстве. Поэтому слово предоставляется директору сочинского филиала Инна Александровна.
Да, здравствуйте.
Учили, здравствуйте. Слово вам, пожалуйста.
Да. Ну, первый слайд это увеличение уставного капитала как экономическая мера по восстановлению платежеспособности должника. Необходимость восстановления платежеспособности должника может возникать в многочисленных ситуациях, связанных с банкротством юридических лиц. Согласно закону, такая процедура может быть реализована лишь при соблюдении определенных норм и правил, а также различными путями, в зависимости от результатов анализа финансового состояния и прогнозирования вероятности банкротства юридического лица. Увеличение уставного капитала в ходе данных процедур, применяемых в деле о банкротстве, рассматривается как один из важных способов восстановления платежеспособности должника юридического лица и его финансового выздоровления. Возможность увеличения уставного капитала должником установлена пунктом 5 статьи 64 Федерального закона о несостоятельности банкротства. Согласно данному пункту, должник вправе осуществить увеличение уставного капитала путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций за счет дополнительных вкладов своих учредителей и третьих лиц в порядке, установленном федеральным законом и учредительными документами должника. В таком случае государственная регистрация отчета должна быть осуществлена до даты судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве. Тем самым на законодательном уровне закреплена возможность эффективно восстановить платежеспособность должника с помощью оздоровительной процедуры с соблюдением перечисленных в пункте 5 статьи 64 условий. Статьей 109 закона о банкротстве составляется план внешнего управления, который утверждается кредиторами в качестве меры по восстановлению платежеспособности должника. Может быть в том числе предусмотрено и увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц в данном плане. Детали применения такой меры регулируются статьей 114 закона о банкротстве.
Инна Александровна, одну секундочку. У нас в работе принимает участие Николай Михайлович Микушин, арбитражный управляющий в нашем московском офисе. И у меня вопрос к Николаю Михайловичу. Николай Михайлович, насколько часто используется эта процедура?
Не часто. Не часто используется, к сожалению. Хотя процедура сама по себе, она разумная, она правильная. Чтобы, если есть желание спасти должника, и банкротство.
А по вашему мнению, почему не часто? Почему?
Ну, так сложилось у нас, что банкротство уже используется фактически похоронная процедура, даже несмотря на то, что введено наблюдение, вы еще только, да, то есть это, я бы даже ее не назвал совсем банкротной процедурой, но если вводится наблюдение, то уже фактически по умолчанию, как аксиома, понимается, что эта компания банкрот. Хотя вот на этой стадии как раз было бы неплохо принять какие-то меры и увеличить уставный капитал, чтобы рассчитаться с кредитором.
То есть, уважаемые коллеги, можно сделать вывод один из того, что сейчас нам Николай Михайлович озвучил, о том, что введение наблюдения – это еще не значит завершение истории акционерного общества. Это только, скажем так, первый звоночек, колокольчик, и способом, одним из способов предотвращения дальнейших шагов банкротства является как раз вот то, чем мы и занимаемся, а именно корпоративными процедурами и увеличением уставного капитала. Пожалуйста, Инна Александровна.
Далее у нас размещение обыкновенных дополнительных акций должника. Применительно к должнику, акционерному обществу, увеличение уставного капитала как мера по восстановлению его платежеспособности может производиться исключительно за счет размещения дополнительных обыкновенных акций должника. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций может быть включено в план внешнего управления исключительно по ходатайству органа управления должника. Обращению названного органа ходатайством к внешнему управляющему предшествует принятие этим органом следующих решений. О внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества в части увеличения уставного капитала, об определении количества и номинальной стоимости объявленных акций, об увеличении, ну это при необходимости количества, об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в план внешнего управления возможности дополнительной эмиссии акций. Необходимые для этого правомочия предоставляются органам управления должника в период внешнего управления согласно пункту 2 статьи 94 закона об акционерных обществах.
Так, секундочку. Инна Александровна, да. Вот к нам Иван Сергеевич присоединился, нет?
Да, я здесь, да.
Да. Вот поскольку мы вернемся на слайд номер 5 и внимательно посмотрим о том, что орган общества имеет право обратиться к, куда? К собранию кредиторов, так я понимаю?
К внешнему управляющему.
К внешнему управляющему и через него к собранию кредиторов,
да.
Так, Николай Николаевич?
Да, верно.
Да. Поэтому давайте мы посмотрим на порядок принятия решений со стороны самого акционерного общества. И к чьей компетенции относится то, что здесь названо названный орган. Иван Сергеевич, пожалуйста.
Давайте несколько слов скажу на эту тему.
Иван Сергеевич Усватов, Нижегородский филиал.
Ну, да, здравствуйте, коллеги. Надо сказать, что на этапе внешнего управления прекращаются полномочия органов управления должника, и полномочия руководителя должника и иных органов управления переходят к внешнему управляющему. Ну, за исключением вот этих вот нескольких вопросов, которые все-таки остаются компетенцией общего собрания либо совета директоров. И если говорить об обращении с ходатайством к внешнему управляющему, то статья 114 закона о несостоятельности банкротства говорит, что данный вопрос относится к компетенции того органа, который уполномочен принимать решение вот как раз об увеличении уставного капитала. И здесь мы переходим к закону об акционерных обществах. И статья 28 закона говорит о том, что увеличение уставного капитала относится либо к компетенции общего собрания акционеров, либо к компетенции совета директоров, если уставом общества, ну, соответствующие компетенции предусмотрены. Ну и здесь чаще всего, конечно, будет компетенция собрания акционеров. Но если все-таки уставом предусмотрена компетенция директоров, на мой взгляд, необходимо также посмотреть и на срок полномочий совета директоров, потому что может сложиться ситуация, что избранный состав совета директоров на момент введения процедуры внешнего управления срок полномочий уже может истечь. То есть годовое собрание на момент введения внешнего управления может быть не проведено, и, соответственно, вот как мы видим, компетенцию общего собрания акционеров на данной стадии уже и провести годовое собрание по вопросу избрания совета директоров уже невозможно.
Стоп, еще раз.
Ну, на мой взгляд, на этапе внешнего управления нельзя избрать новый состав совета директоров.
А если внешнее управление может длиться больше года, Николай Михайлович?
Оно, в принципе, может и не длиться, но...
Нет, ну вот Николай Михайлович подтверждает, что да, действительно, может длиться больше года. 18 месяцев. Да, 18 месяцев. И получается вообще тупик.
Ну, это не тупик, но, на мой взгляд, собрание акционеров тогда будет правомочно увеличивать уставный капитал.
Так если совет директоров не избран, то же собирать собрание акционеров будет?
Ну, в любом случае собирать собрание акционеров, даже если совет директоров еще срок полномочий его не истек, в любом случае собирать собрание акционеров будет внешний управляющий, по моему мнению. Вот опять же, здесь отсылка к статье 94.
Иван Сергеевич, да. Николай Михайлович, смотрю, желает высказать свою позицию. Пожалуйста, Николай Михайлович. С точки зрения арбитражного управляющего, с другой стороны.
Да, сейчас, конечно, действительно согласен с тем, что если кончились у совета директоров полномочия на момент введения внешнего управления, то это получается у нас такая патовая ситуация. Потому что любой потом из кредиторов может оспорить полномочия с принятия решений тем советом директоров, которые уже кончились полномочия. Да? А новый мы избрать не можем, поскольку такого полномочия нет в законе о банкротстве у собрания акционеров. То есть нам одно полномочие. Увеличить уставный капитал за собрание акционеров.
И все.
Все.
А вот те собрания, смотрите, есть полномочия у совета директоров. В случае, если не избран новый состав директоров, то у прежнего состава сохраняется одно полномочие по созыву собрания по избранию директоров. Я правильно все сказал, коллеги?
Да.
Так. Ну и получается, что если не избран совет директоров, и здесь Николай Михайлович нам говорит, внешнее управление идет, тоже нельзя собрать? Или как? Что делать-то нам сегодня? Что мы эмитентам можем посоветовать? Стоит им годовые собрания проводить и избирать советы директоров на стадии внешнего управления, кто находится?
Ну, на мой взгляд, это невозможно на стадии внешнего управления, избирать новый состав совета директоров. И я считаю, что, основываясь на статье 94 закона о банкротстве, компетенция по созыву собрания у внешнего управляющего. Вот, то есть, по аналогии с теми ситуациями, когда, например, совет директоров в принципе в обществе не избран, там, не избирается, да, по уставу, когда единоличный исполнительный орган созывает все общие собрания. По аналогии с такой ситуацией, здесь тоже, я считаю, руководитель в лице внешнего управляющего должен созвать собрание акционеров.
А кредиторы, как Николай Михайлович, к этому отнесутся?
Ну, кредиторам же нужно восстановление, восстановление платежеспособности. Да. Я еще хотел сказать, что вот ходатайство об обращении к внешним управляющим, чтобы увеличить уставный капитал, нужно учитывать еще сроки же закона о банкротстве. То есть внешний управляющий должен представить план внешнего управления в течение месяца после введения процедуры. Соответственно, вот за этот месяц необходимо получить от акционеров увеличенный уставный капитал. То есть ходатайство.
То есть всего 30 дней?
30 дней.
То есть, уважаемые коллеги, теперь у меня Эльвира Николаевна Коробкова к нам присоединилась. У меня вопрос. В реестр акционеров поступают сведения о том, что направлено исковое заявление по одному из наших эмитентов о введении процедуры банкротства?
Нет, исковые заявления как таковые не поступают. По факту поступают судебные акты.
Уже решение?
Ну, не решение, а определение о принятии такого заявления из арбитражных судов они поступают. Им направляются арбитражными управляющими нам в адрес в случае получения информации из реестра.
Секундочку, еще раз.
Списков, чтобы...
Еще до того, как назначили, как ввели внешнее наблюдение.
Нет, при введении определенной процедуры выносится судебный акт.
Это введено, когда только исковое заявление направлено?
Исковое заявление поступает в арбитражный суд, и нам, как регистратору, нет необходимости его предоставления.
То есть я пытаюсь понять, так 30 дней, о которых Николай Михайлович говорит, куда мы можем увеличить его, или всего вот загнаны в рамки?
То есть, если есть желание спасти должника, то это нужно предпринимать эти меры по увеличению уставного капитала, либо на стадии наблюдения,
так.
Где тоже, кстати, надо сроки учитывать, потому что суд обычно будет там 3-4 месяца стадию наблюдения. И в эти 3-4 месяца необходимо корпоративные процедуры все вложить, чтобы у нас был зарегистрированный отчет до даты судебного заседания.
Продлить.
А продлить можно?
Да, к счастью, продлить можно. Но желательно, их просто учитывать нужно. Иначе может получиться так, что акционеры там с одной стороны, что-то какие-то меры предпринимают, арбитражный управляющий, там, наблюдающий про это не знает, приходит в суд, никто про это ничего не знает, и вводится процедура конкурсного производства. Потому что не суд.
Уже поезд ушел.
Уже поезд ушел, да.
Так, уважаемые коллеги, вот хотелось бы, да, так, Эльвира Николаевна, добавить.
После того, как утвержден план внешнего управления, разве нельзя ходатайствовать о привлечении
капитала? А это должен быть в план включен. Вот эта мера по увеличению уставного капитала должна быть включена именно в план.
Дополнение в план. Невозможно проведение дополнительного собрания кредиторов? Если все заинтересованы, да, и
восстановление
платежеспособности, и акционеры, и кредиторы, неужели нельзя как-то поиграть со сроками?
Сроками поиграть можем, в план списывается ряд мероприятий, в том числе увеличение, если оно есть, да, либо других мероприятий, там, замещение активов, распродажи, восстановление другими мерами платежеспособности, и оно расписано же по срокам прямо.
А по практике есть изменения так, данного плана?
Так, уважаемые коллеги, итак, мы поняли с вами о том, что как только мы получили извещение о том, что в обществе принят судебный акт и введено внешнее наблюдение, у нас остается ровно 30 дней на то, чтобы принять решение об увеличении уставного капитала, соблюсти некие процедуры корпоративные и обратиться к внешнему управляющему, а через него уже в суд, о том, чтобы продлить процедуру внешнего управления для того, чтобы успеть зарегистрировать отчет об итогах выпуска.
Отчет об итогах выпуска, регистрация отчета нам важна на процедуре наблюдения.
Наблюдение?
Да, да. Наблюдение. А на стадии внешнего уже управления, нам вот этот месяц дается, чтобы принять решение с собранием акционеров либо советом директоров о увеличении уставного капитала. Ну, у нас же там есть корпоративные же сроки, да,
да,
то есть, там,
да,
на созыв, да, собрание, на проведение собрания. Вот это, ну, вот на эти сроки месяц.
То есть получается, что как бы пожарная корпоративная команда должна работать очень оперативно.
Очень оперативно должна работать. Либо еще начинать до процедур управления там, и наблюдения, то есть закон о банкротстве же позволяет на стадии 17 на решение участникам, акционерам.
А исковое заявление направляет в суд либо кредитор, либо само общество.
Да,
ну, то, о чем мы уже обсуждали.
Да, сейчас это же можно отслеживать через реестр событий юрлиц, там обязательно сейчас публикация о намерении подать заявление о банкротстве, о наличии признаков банкротства, там можно сейчас отслеживать, хотя бы косвенно.
Так, уважаемые коллеги, я имею в виду регистраторов, мы зафиксировали то, о чем здесь нам говорили. Иван Сергеевич, есть что добавить?
Ну, наверное, еще добавлю про то, что надо обратить внимание на количество объявленных акций.
Так.
Если мы ведем речь об увеличении уставного капитала, необходимо, чтобы объявленные акции уставе были прописаны. Либо было то количество объявленных акций, на которые планируется увеличение уставного капитала. Ну и, соответственно, если этого недостаточно, необходимо тоже либо одновременно с решением об увеличении уставного капитала, либо отдельно принимать решение о количестве объявленных акций. Ну что тоже относится, в общем, к компетенции собрания акционеров в данном случае.
То есть мы с вами говорили о том, чтобы вносить в устав, в новую редакцию устава, в изменение устав на нынешних годовых собраниях то, что касается развития общества, а оказалось у нас еще, что объявленные акции, они необходимы как плацдарм для будущих действий возможных по банкротству, предупреждению банкротства предприятия. Поэтому просьба обратить своих внимание клиентов, у тех, у кого в повестках дня стоит вопрос о внесении изменений и дополнений в устав, попробовать еще и добавить вопрос об определении количества объявленных акций. Мало ли что, не только с точки зрения развития, но и с точки зрения даже спасения, скажем так, общества акционерного. Инна Александровна,
да,
пожалуйста, продолжайте. Слайд номер...
Слайд требования к условиям выпуска...
Номер какой, извините?
Седьмой.
Номер седьмой.
Да.
Так.
Требования к условиям выпуска и размещения дополнительных акций должника. При размещении дополнительных акций в процедурах банкротства действует ряд особенностей, которые устанавливаются пунктами 2.5 статьи 114 закона о банкротстве. К данным особенностям относятся следующие. Первое. Размещению подлежат только обыкновенные акции. При этом правилом части 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона об ООО предусматривается, что дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. Ну, это о чем сейчас говорили. Да. То есть, да, в случае, если в уставе должника не указаны объявленные акции, то решением общего собрания в устав вносятся изменения по количеству и одновременно возможно принять решение об увеличении уставного капитала в рамках вот этого, ну, количества объявленных акций. Второе. Оплата приобретаемых акций может производиться только денежными средствами, что исключает действие пункта 2 статьи 34 Федерального закона об ООО в той части, в которой она допускает оплату акций в иной форме. Акции, третье, акции размещаются только по закрытой подписке. Это требование, соответственно, ограничивает применение статьи 39 Федерального закона об акционерных обществах. Четвертое. Акционерам должника предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых акций. Срок предоставления акционерам должника для осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных обыкновенных акций должника не может быть более 45 дней с даты начала размещения указанных акций. И этот срок не может быть увеличен. Шестое. Срок размещения не может превышать 3 месяца. Трехмесячный срок размещения дополнительных акций подлежит исчислению с момента государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Таким образом, положение о размещении акций в течение не более года по стандартам эмиссии ценных бумаг не применяется.
Секундочку, а почему? Откуда вот такой вот норматив?
Предусмотрено. Законом о банкротстве, да, предусмотрен трехмесячный срок. Не более 3 месяцев возможно размещение акций. Ограничение такое. Ну, потому что у нас тут вписаться сроки, которые установлены законом о банкротстве именно по...
Подождите, 3 месяца с какой даты включает преимущественное право или не включает?
За пределы преимущественное право, конечно.
Включая преимущественное право.
Да, преимущественное право 45 дней, да.
То есть получается, что участники закрытой подписки, скажем так, спасатели, пришедшие на помощь акционерному обществу, имеют возможность у себя там буквально 1,5 месяца на оплату денежными средствами всего уставного капитала.
Ну да. Я думаю, это достаточный срок для них. Денежными же средствами регистрировать ничего не надо, поэтому как-то, ну, не имущество, ничего. Вот. Следующий, седьмая особенность – это государственная регистрация отчета об итогах размещения дополнительных обыкновенных акций должника должна быть осуществлена не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания внешнего управления. Вот. В случае, если...
Позднее 1 месяц до даты окончания.
Не позднее, чем за 1 месяц, да. До окончания. При этом внешнее управление вводится срок не более чем 2 года, да, 18 месяцев.
Да, 18 месяцев.
Может быть продлен в порядке, предусмотренным законом о банкротстве, не более чем на 6 месяцев.
2 месяца.
То есть 18 плюс 6.
Да.
24.
Да, 2 года.
2 года. То есть в течение 2 лет мы можем... что-то сделайте с подпиской.
Да.
Вывести предприятие из минуса на плаву.
Оздоровить его, да.
Так. Николай Михайлович, есть что добавить?
Я бы хотел попросить.
Секундочку, Инна Александровна.
По последнему пункту.
Да.
Регистрация отчета должна быть завершена не менее чем за месяц до окончания.
Так.
Вот не хотелось бы рекомендовать месяц, хотелось бы рекомендовать больше. Потому что суды обязывают сдать отчет. По итогам внешнего управления, представьте, за 1,5 года отчет нужно сдать в суд заранее. Сдать его за месяц арбитражным управляющим, это еще хорошо. Сдать его за 5 дней в суд, ну это уже совсем катастрофа. Потому что его надо приготовить и суду еще ознакомиться за это. Потому что вот, ну, поэтому, хочу сказать, не за месяц нужно готовиться, а заранее. Потому что все документы по отчету, по деятельности, по осуществленным мероприятиям нужно сдать в суд заранее, чтобы не получилось так, что... судья просто не рассмотрит наш отчет.
То есть, уважаемые коллеги, те, кто вот будет заниматься такими выпусками и даже сопровождать все корпоративные процедуры в акционерном обществе, понимаем, что каждый час дорог, не просто каждый день. Судя по тому, что здесь речь идет. Так, пожалуйста, Инна Александровна, дальше.
Восьмой слайд.
Восьмой слайд.
Да, государственная регистрация дополнительного выпуска акций должника. Для государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, которые размещаются путем закрытой подписки на стадии внешнего управления акционерного общества должника в целях восстановления его платежеспособности, в регистрирующий орган должны быть предоставлены следующие документы. Обязательно. Копия плана внешнего управления, копия протокола собрания кредиторов акционерного общества должника, на котором было принято решение об утверждении плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций должника, и копия решения арбитражного суда о проведении внешнего управления акционерного общества должника. Непредоставление данных документов будет означать невозможность государственной регистрации выпуска.
Еще вопрос. А документы куда предоставляются?
ЦБ.
Нет. Ну, в какое ЦБ? Оно все ЦБ имеют возможность регистрировать такие выпуски или нет? Наталья Константиновна к нам присоединилась.
Добрый день. По принадлежности.
По принадлежности. То есть не в департамент, а вот так, как в стандартах указано по месту распределения.
Угу.
Понятно. Так,
не может быть... что-то еще. Так, не что? Может быть осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций, осуществляемого на стадии внешнего управления в целях восстановления платежеспособности должника, в случае, если срок между окончанием срока размещения, предусмотренного решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций, и датой окончания внешнего управления составит менее 45 дней.
То есть это как основание для отказа, что ли?
Да.
В регистрации выпуска получается?
Да.
Что если мы там напишем... 3 месяца, а тут же будет приложено решение суда, где это решение, вот, смотрите, вы выше написали, копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления, и там будет дата окончания, так, Николай Михайлович? Николай Михайлович подтверждает, что в решении арбитражного суда о введении внешнего управления будет обозначена дата завершения.
Хочу, да, ремарочку, вот из моего опыта, но арбитражный суд, например, города Москвы, имеет особенность. Он не указывает дату окончания внешнего управления. Указывает дата, срок введено на определенный срок, 18 месяцев, например.
Так.
А дата рассмотрения заседания может быть через 18 месяцев. При этом дата окончания внешнего управления нигде не указана в судебном акте. И потом, вот даже ко мне вопросы задавали, а где у вас дата? Приходилось объяснять, что даты нет, и рассчитывается просто календарь.
Так, а как же вот, если ценные бумаги предоставлять в Центробанк, и вот эти вот 45 дней, весь абзац.
Вот если есть такой случай, что надо, а так. В судебном акте нет, обращаться только в суд для разъяснения судебного акта.
Все коллеги услышали, да?
За исправление отпечатки, описки, вот такими способами.
Также не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций, размещенных в целях восстановления платежеспособности должника, если до даты окончания внешнего управления осталось менее 1 месяца.
Вот так.
Ну, это то, о чем мы говорили.
Да, та же самая картина.
Угу. Представляю.
Так.
Следующий.
Иван Сергеевич, секундочку. Есть что добавить по 8-му слайду?
Да, вроде нет.
Так, хорошо. Инна Александровна, пожалуйста.
Следующий слайд, 9-й. Последствия признания дополнительного выпуска акций должника несостоявшимся или недействительным. Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регламентировано нормами статьи 26 Федерального закона о рынке ценных бумаг. Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученного эмитентом в счет их оплаты. Но в данном случае только денежных средств. Порядок изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг и возвращения владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств устанавливается нормативным актом Банка России. На случай признания выпуска дополнительных обыкновенных акций должника несостоявшимся или недействительным, пункт 5 статьи 114 закона о банкротстве предусматривает возврат средств лицам, которые приобрели дополнительные обыкновенные акции должника.
Стоп. А как-то будет, если они все попадают как бы как в пропасть. А, Николай Михайлович, расскажите, пожалуйста.
Для соблюдения очередности.
Ну так понимаете, выпуск признали недействительным. Люди по преимущественному праву внесли деньги, а инвестор до конца не оплатил. Выпуск признали недействительным, не успели по срокам там отчет сделать. И большие-большие миллионы куда их дели? Николай Михайлович.
Ну, честно говоря, может такая коллизия случиться.
Так.
Почему? Потому что все-таки эта процедура банкротная и есть одновременно это действующее предприятие. Деньги на счете все равно могут не задерживаться. При этом внешним же управлением предусмотрена цель накопления денежных средств для счета с кредиторами. По окончании внешнего управления, то есть нужно суду показать, что денежные средства накоплены. И какие-то денежные средства там на счете будут накоплены, если цель достигается какими-то способами. Но если она не достигается, то может оказаться так, что и деньги ушли на текущие нужды.
Опа! Так, уважаемые коллеги, вот мы и приехали. Так, к концу процедуры. То есть может получиться, что, условно говоря, 12 миллионов надо было внести, 11 500 внесли, 500 тысяч не хватило, и выпуск признали недействительным. Но 11 500 ушли на покрытие текущих нужд.
На работу производства, например, производственное предприятие.
На работу производства и акционеры...
Выплату зарплаты текущие. Люди же работают в это время.
И акционеры встали в хвост очереди.
Нет, они встали в начало очереди. Будут текущие платежи, но им от этого не легче будет, я думаю.
Вот это, да? Вот это нам слайд номер 9 преподнес результат.
Если денег не будет на расчетном счете, но есть текущий платеж, нет текущего платежа, уже не особо важно, на самом деле.
А нет таких вот накопительных, там, бронируют, что это только деньги?
Только для расчетов с кредиторами, которые деньги.
А почему их нужно пускать обязательно на текущие какие-то расходы? Нельзя их пока, ну, придержать?
Вот я об этом уже спрашиваю, да. Совершенно правильный вопрос.
Ну, вообще они должны уйти на специальный расчетный счет, который
да.
Именно для расчетов с кредиторами предназначен?
Нет, да. Пока. И возможен же по 114 статье возможен возврат денежных средств без соблюдения очередности удовлетворения требований кредиторов. Это гарантия интересов лиц, которые вкладывают такие средства в уставный капитал. Поэтому до того, пока отчет не будет зарегистрирован, я думаю, нецелесообразно вообще пускать эти денежные средства куда-либо вообще на какие-то текущие, тем более. Ну, на мой
взгляд. Смотрите, получается, что инвестор, исполнительный орган, он уже отстранен от этой работы?
Да.
Единоличный исполнительный орган. Остается внешний управляющий и инвестор. Инвестор денежные средства дает. Даже 12 миллионов в нашем случае он внес, но по срокам они не успели, и Центробанк отказал в регистрации выпуска. И что, куда делись 12 миллионов?
Быть на счете, теоретически.
И возвращены, по идее.
Предприятие не останавливается. Здесь же текущие налоги, которые налоговые вообще не посмотрят, с какого счета и списывают.
Абсолютно точно, вот я в эту речь веду.
Здесь зарплата. Трудовая инспекция тоже не посмотрит, откуда списывать.
Требования акционеров, они в текущих платежах.
Это будет
текущий. Но не в первую очередь. Какой? Четвертый, пятый?
Четвертая очередь. Нормально. То есть игра такая, она очень... Процедура увеличения уставного капитала для предупреждения банкротства. Главное, чтобы она не обернулась банкротством инвестора. В таком случае. А то получится, что и одно предприятие не спасли, и второе банкротили.
Надо работать в плотной связке с арбитражным управляющим, с внешним управляющим. Чтобы это было на контроле, конечно. Просто заниматься своими процедурами корпоративными. Надеяться на то, что мы сейчас деньги... Туда внесем в нашего должника как инвестицию, и все хорошо будет, да, или же еще вот те нюансы, которые остаются за корпоративными процедурами. Это обычная хозяйственная деятельность.
Ну, поэтому мы вот и, что называется, собрались в последнюю среду каждого месяца и собираемся, чтобы понять вот эти все связки. Итак, увеличение уставного капитала, практически эта процедура без активного участия и понимания внешнего управляющего невозможно просто-напросто. И не только внешне управляющий, но и комитет кредиторов.
Комитет кредиторов создан, если нету собрания кредиторов. Либо представители от того органа, либо от другого. Кроме того, у нас же предусмотрено представитель акционеров может быть.
Так.
соответственно, он должен быть избран. То есть, ну, кто-то, кто контактирует.
Иван Сергеевич. Иван Сергеевич.
Да-да.
Вопрос. А вот здесь было сказано Николаем Михайловичем, что представитель акционера может быть избран в состав кредиторов.
Нет, какой? Кредиторов, это как отдельное лицо, участвующее в процедуре банкротства.
Да, как отдельное лицо. Кто его избирает? Со стороны акционерного общества, со стороны акционеров. В чьи полномочия это входит?
Нет, ну, естественно, это полномочия самих акционеров.
Так как нет, вот, ну, понятно, самих акционеров. Собрание, совет директоров, нет, единоличный исполнительный орган. Кто занимается? Трудовой коллектив.
Собрание акционеров. Естественно, совет директоров здесь, ну, вообще по своему, по смыслу своего существования он не может такие решения принимать.
А у нас разве есть в компетенции собрания акционеров такой вопрос, обсуждение вопроса о выдвижении представителя, как там назвать, в комитет кредиторов?
Представителя акционеров.
Да, представителя акционеров.
Собрание представителя акционеров, который будет участвовать в процедуре банкротства.
Итак, вот смотрите, вопрос повестки дня. О назначении, об избрании представителя акционеров ОАО в процедуре банкротства.
Ну, как мы
определили. Избрать Иванова Ивана Ивановича представителем. За, против, воздержался. Так получается?
Да. Но это должно быть еще до стадии внешнего управления сделано. Еще на стадии наблюдения должно быть сделано.
Все слышали? Ну вот в компетенции общего собрания, вот сейчас сижу, перебираю в голове, никак я не нахожу такого.
Ну мы с вами определяли, что компетенция собрания на стадии процедуры банкротства, она может быть расширена и выходить за рамки 208 закона.
И то есть использовать то, что там написано, иные вопросы?
Да, наверное. И, ну, главное, что по смыслу, чтобы это подходило к компетенции. Понятно, что избрать представителей акционеров, кроме самих акционеров, наверное, не может никто, как без их воли это сделать.
Я просто к тому, что еще обращаю внимание наших коллег, что мы теперь не будем удивляться, если вдруг где-то что-то мы увидим в повестке дня такой вопрос. Понимая, что это вопрос не выходит за пределы 208 ФЗ, о чем Иван Сергеевич говорит, а это все в пределах вообще гражданского законодательства в части законодательства о банкротстве.
Да, именно, в части специального банкротства.
Специального банкротного законодательства. Отлично. Инна Александровна.
Да, итоги можно подвести тогда уже?
Какой слайд?
Нет слайда, просто итоги.
А, просто? Ну давайте, от души теперь, да?
Да. Как видно, для осуществления дополнительной эмиссии акций в процедуре банкротства установлены особенности серьезные. Суть данного мероприятия заключается в том, что при его осуществлении участниками-акционерами станут лица, которые приобрели эти акции, причем средств, полученных должником от реализации таких акций, может быть недостаточно для достижения цели внешнего управления. То есть для удовлетворения всех требований и продолжения функционирования юридического лица. Таким образом, размещение дополнительных акций выгодно не только кредиторам, но и должнику, поскольку данное мероприятие может восстановить его платежеспособность. В таком случае производство по делу о несостоятельности будет прекращено, и должник начнет работать с новыми акционерами, доля которых в уставном капитале по сравнению с долей прежних участников может быть значительно больше. Вместе с тем, законодатель делает возможным проведение такого акционирования только при условии его одобрения, во-первых, органом управления. Данный орган обращается с ходатайством к внешнему управляющему, во-вторых, собранием кредиторов, проводимым внешним управляющим для рассмотрения ходатайства органа управления должника и о включении в план внешнего управления решения о проведении эмиссии дополнительных обыкновенных акций должника. Все.
Так, Николай Михайлович, вопрос к вам. В какой момент вы, как внешний управляющий, напишете ходатайство в суд о завершении процедуры вот после увеличения уставного капитала?
Любой арбитражный управляющий, не только я, будет ориентироваться, конечно, в срок завершения внешнего управления.
Так.
И там же тоже есть определенные сроки, которые установлены законом. За определенный срок нужно подать ходатайство в суд о том, что восстановилась платежеспособность и должник готов перейти к расчетам с кредиторами, либо платежеспособность не восстановлена в результате всех мероприятий, которые были предусмотрены, и тогда следует процедуру завершать, переходить к конкурсам производства. Это будет заблаговременно, конечно, до даты окончания внешнего управления. Здесь внешний управляющий может ориентироваться вот на те сроки, которые мы обсуждали только что на слайдах, а может и не ориентироваться, потому что более важные сроки для арбитражного управляющего – сроки, установленные законом о банкротстве и определении суда.
А вы можете вот из практики своей сказать, вот условно говоря, X – это объем задолженности проблемной у акционерного общества. Какой процент надо увеличить размер уставного капитала, чтобы закрыть? X плюс 10%, X плюс 20%, там. Или 2X, то есть в два раза увеличить уставный капитал по сравнению с задолженностью.
Ну там 2X, наверное. Первый X это основная сумма задолженности,
да.
Третья очередь.
Если так.
Вы 3.1, это сумма там, штрафных санкций, неустойки. Вот, кто-то из кредиторов, по моей практике, готов простить их полностью. Неустойки, штрафы всякие. А кто-то говорит, нет, мы не готовы, мы готовы рассрочку там максимум дать. Поэтому вот первая составляющая компонента, первый X1, это как минимум сумма реестровой задолженности третьей очереди. Плюс, как правило, всегда присутствует вторая очередь, зарплата.
Да.
То есть вот эти две компоненты. Ну и нужно всегда разговаривать с кредиторами именно о прощении каком-то вот задолженности по процентам.
То есть, условно говоря, уважаемые коллеги, когда начинаем переходить к количественным параметрам предполагаемого выпуска и инвесторам, акционерам объяснять, то мы должны у внешнего управляющего взять все его расчеты, какие имеются полностью от первой очереди и до последней, и плюс еще некую надбавку, премию на всякий случай, понимая, что если эти денежные средства, поступившие от акционеров, они окажутся не востребованы в процедуре банкротства, то они останутся в распоряжении самого общества после завершения наблюдения благоприятного.
Да, есть еще одна там нюанс. Идет начисление ставки раньше кредитфинансирования, сейчас по ключевой ставке обязательное начисление на сумму требований кредитора, включенных в третью очередь.
О как!
Обязательно. То есть это вот та компенсация некоторая, которая законом о банкротстве предусмотрена. То есть ее обязательно нужно включать в обязательном порядке. То есть третья очередь плюс ставка ключевая. И только потом уже как дополнительно разговаривать о каком-то дисконте по штрафам и неустойкам, которые в очередь там, 3.1 включат. Ну, условно 3.1.
То есть прежде чем вступить в процедуру корпоративных действий по увеличению уставного капитала для вывода предприятия из состояния банкротства, требуется вообще-то определить, какая требуется сумма, и способны ли инвесторы и акционеры эту сумму предоставить? То есть, и учитывая, что здесь сказано было только по закрытой подписке. Так, Инна Александровна?
Да, все верно.
Так, уважаемые коллеги, Иван Сергеевич, есть что добавить?
Нет, нету.
Так. Уважаемые коллеги, у нас сегодня, я считаю, получилась продуктивная такая беседа по вопросу об увеличении уставного капитала как способу вывода из состояния банкротства наших клиентов, акционерных обществ. Мы понимаем, что да, эта процедура возможна, но очень требует большой концентрации и совместной работы с нашими коллегами, партнерами, арбитражными управляющими. И вывести каждое акционерное общество на чистую воду, свободное плавание. Все на сегодня. Следующая наша корпоративная среда 25 апреля. Чисто для арбитражных управляющих мы назначим, тему будет доведена. Всем спасибо, до свидания.